Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прошлой программе мы говорили о том, кто такой духовный учитель. В любой практике стимулом достижения совершенства является живой пример учителя, который, проявляя удивительные качества, привлекает на путь самосознания людей, склонных к работе над собой. Об этом говорил наш гость Чайтанья Чандра Чарам Прабху, философ, проповедник, практикующий науку самосознания около 20 лет. И сегодня, продолжая тему, мы поговорим о той цели, которой ведет духовный учитель и которая является смыслом человеческой жизни, а также о том, каким образом достигнуть этой цели и о том, какие принципы лежат в основе любой практики самосознания.
Продолжая нашу беседу, обсуждение нашей темы, я хотел бы задать следующий вопрос. Пожалуй, очень многие великие умы задумывались над этим наверняка и оставили после себя очень много различных ответов на этот вопрос. Вот. И я бы хотел задать тот же самый вопрос, и как отвечает на него ведические писания. Какова цель жизни?
Ответ прост очень. На всякого мудреца довольно простоты, как говорится. Цель жизни – познать Бога, познать себя и развить любовь к Богу. То есть цель жизни божественная. Поэтому она до какой-то степени необъяснимая. Как божественная тема, любая, она находится за пределами нашего даже материального опыта, размышлений, мудрости даже. Но она определяется в этом. И она должна быть общеизвестной. То есть как светильник, его не ставят под стол, его ставят на стол, он должен освещать. Вот эта цель жизни, она освещать должна всю жизнь. Все дело в том, что если мы не знаем высшую, конечную цель жизни, мы не можем применить свой разум полностью и свои личные способности в полной степени. В чем сейчас недостаток развития, что люди не могут в полной степени себя реализовать, свои таланты, свои возможности мыслительные, творческие, научные, то есть какие-то тупиковые чувства у них есть такие в науке, в культуре, они не могут, они заходят в какой-то тупик, потому что должна быть высшая цель жизни. Только в этом случае человек может применить максимально свои возможности внутренние. Поэтому цель жизни устанавливается, даже если мы еще не понимаем ее, в чем она конкретно заключается, мы должны знать это чисто теоретически, что вот есть Бог, и цель жизни – познать Бога. Цель жизни – обрести любовь к Богу, то есть божественное качество.
Когда мы говорим о цели, если это цель жизни, то как мы можем достичь этой цели?
Религия – это способ достижения любви к Богу. Это суть любой религии. И любовь к Богу, если говорить, значит отношения какие-то. То есть мы должны иметь какое-то понимание Бога, то есть научиться привлекаться, может быть, восхищаться, то есть любить, узнать нужно его. И для этого необходимо, первое, слушать о Боге. Второе, говорить о нем. Третье, думать о нем. То есть есть целых там 9 процессов такой, йоги, углубления в этот мир. Но мы сравним, чтобы ясно было, чтобы легко можно было понять, что в материальном мире мы погружаемся в эти предметы материально таким же образом. Мы слушаем что-то материальное, говорим что-то материальное, думаем что-то материальное, дружим с чем-то материальным. То есть это тоже включается в эти же 9 процессах, о которых мы сейчас не будем подробно говорить, но суть практики, духовный и материальный смысл не меняется. То есть это наше естество – слушать, говорить, думать и прочее. Но если это связано с Богом, то это духовная практика. Если мы уже слушаем о Боге, говорим о Боге, думаем о Боге, то уже духовная деятельность. И для того, чтобы этот процесс стал сильным, могущественным, вот мы замечаем, что мы можем услышать о Боге, но не иметь какого-то впечатления или толчка, импульса для каких-то перемен. То есть не понять просто, услышав, но не понять, не осознать ничего. Вот для того, чтобы сделать человека чувствительным, восприимчивым в духовной науке, необходимы еще вспомогательные методы практики. Скажем, рано утром подниматься научиться. Принимать омовение каждое утро полное. Душ, например, полное. Сразу омовение после сна. С 4 до 5 утра благоприятно до восхода солнца подняться еще. Принять омовение – это правило благости, чистоты. Вот утреннее время, оно очень спокойное, умиротворенное. Все спят. Все, кто занят чувственным наслаждением, бурными такими деятельностью, все это спит. Это время самое лучшее для медитации, для религиозной практики, для духовной практики. Это вспомогательно, но это поможет нам услышать о Боге, ясность мысли приобрести о Боге. Также пища, скажем, пища, она тоже чиста, одежда чиста, ум должен быть чистым, то есть практика медитации, практика очищения ума, практика очищения чувств. Все это становится как бы распорядком дня постепенно, складывается в распорядок дня такого человека, кто практикующий становится человек, практикующий.
Вы только что говорили о ограничениях, о различных правилах, предписаниях, которые помогают достичь человеку высшей цели. Ограничение или следование этим правилам, предписаниям, воздержание чего-либо, не ограничивает ли свободу личности, свободу человека?
Конечно, ограничивает свободу личности. И это необходимо, эти ограничения, для того, чтобы ограничить какую-то греховную деятельность. Грех требует ограничений. Например, если мы хотим продавать наркотики, то должны быть хотя бы какие-то ограничения. Хотя бы, если не запрещение, то хотя бы какие-то ограничения. Или мы продаем спиртные напитки, и мы говорим, ну вот детям до 16 лет, мы хотим ограничить. Да, здесь это вполне понятно, разумно. И точно так же, когда речь идет о духовной практике, то грех должен быть ограниченный. И со временем сведен к нулю вообще. И вот когда человек теряет эту способность, эту тенденцию, как бы утрачивает тенденцию совершать грех, вот тогда он называется свободным человеком. То есть тот человек, который живет на свободе, это тот, кто не нарушает закона. Это означает, что его свобода ограничена, греховная. Он не нарушает, он не делает этого. Он не должен этого делать, он не может этого делать. Его совесть не позволяет, он ограничен собственной совестью. А если моя совесть не такая чистая, тогда ограничивают законы государства. Также законы религии, они предназначены для людей, которые могут не понимать их. Они должны прочитать, не убивай. Совершай насилие. Нельзя лгать или красть, или прелюбодействовать. То есть нельзя вот нарушать покой в обществе, нельзя все превращать в хаос.
Сейчас мы можем наблюдать современной цивилизации тенденции к раскрепощенности, к свободе, вседозволительности, и любые какие-то правила, ограничения, предписания, они воспринимают как покушение на свободу совести.
Современное раскрепощение – это означает, скорее всего, сексуальная жизнь свободная. Чаще всего да. Это свободная любовь, это какие-то вот фильмы, прям, где на показ это все показывают свободно, это все демонстрируют мужчины и женщины. Но мы должны знать одну вещь, что это раскрепощение греха. Это как бы животное существование человека, не цивилизованное существование человека. На самом деле нужно раскрепостить его душу, его сознание. Вот ум – это тюрьма для души, если человек постоянно думает о сексе, предположим, поле, о деньгах, о чем-то внешнем, о карьере, только если он ограничен такими вещами. Вот это подлинно как бы ограничение нашего существования. Тогда как наша душа, она стремится обрести нечто большее всегда, что не умещается в такие мирские понятия, не в денежные. Ведь как можно купить счастье, за какие деньги? Разве это сколько-то стоит? Невозможно определить с помощью денег, золота, счастья. Это выходит за рамки денег, за рамки власти, за рамки отношений противоположного пола. Поэтому люди ошибаются, они ищут эти безграничные, как бы, безграничное счастье друг в друге, но они обычные люди, они ограничены. Ограничены, сами себя ограничивают, свою свободу, и они не могут получить друг от друга желаемых вещей. Они разочаровываются.
Интересный момент заметили. Счастье. Счастье – это нечто, которое находится за пределами материальных каких-то вещей, богатств, каких-то драгоценностей и так далее. Вы не могли бы вот еще, потому что мне очень нравится вот это утверждение счастья, это нечто, которое выходит за пределы всего материального. Оно находится внутри нас, в сердце, взаимоотношения это с Богом, любовь, то, что к чему мы должны стремиться.
Если человек обрел самого себя, это и есть счастье для него. Вот в каком-то определенном понимании можно так сказать. Как все части тела, а пока они на месте, то мы счастливы. Ну, представьте, если поменять местами какие-то пальцы, какие-то части тела, то сразу мы почувствуем какие-то неудобства. Скажем, вместо ушей нос вставил. И это все настолько разумно, настолько на своем месте, что это передает счастье, вот этот разум, вот эта целесообразность всего нашего строения. Вот точно так же мы должны занять свое место в обществе людей, как бы в социуме, правильно, найти себя, чтобы не мешать никому, не быть помехой, и быть эффективным, полезным при этом. Это дает нам счастье, если я полезен, если я не являюсь помехой никому, и мне никто не мешает, не беспокоит, я уже определенно счастлив, правда. Это уже дает какое-то понятие счастья. Но если я не могу найти свое место как бы самого себя, то вот этот поиск, вот эта борьба, иногда люди понимают как счастье в борьбе, в поиске, вечный поиск. Но это означает, что они не могут найти себя просто поэтому, они ограничиваются просто поиском. Что я жил, потому что искал, я не нашел ничего, но я искал, я боролся. Но это тоже теряет смысл, потому что не достигают цели, не знаю, зачем они борются.
Вы сказали, что счастье – это найти свое место в обществе, быть полезным, вот, приносить радость, счастье другим. Это является ли конечной целью жизни или тем счастьем, к которому мы должны стремиться? Или то счастье, высшее счастье или нечто большее, чем это? И тот, кто достиг этого высшего счастья, может ли вести так же, как вы описали только что, быть полезным другим? Источником любви для других.
Конечно, счастье – это гораздо больше, чем просто гармоничная жизнь в обществе. Мы говорили о том, что гармоничная жизнь в обществе, она начинает, как понятие счастья начинается с этого, что я не дисгармонирую с обществом, в какое-то состояние гармонии нахожу. Но для чего? Для чего? Чтобы обрести счастье внутри себя, счастье самосознания. То есть счастье, как понятие вообще, это понятие духовное, души. Это принадлежит душе. Это так же, как существование. Откуда оно берется? Оно и есть, оно существует просто. Так же и счастье. Откуда оно берется? Ниоткуда не берется, оно просто существует. Оно связано с существованием, с вечностью. И настоящее счастье находится в знании. Вот эти три вещи. Существование, вечность. Знание и блаженство, счастье, они неотделимы друг от друга. И все это характеристика духа, души. Теперь посмотрите, в теле мы не можем проявить это полностью 100% возможностей. Мы не живем вечно, мы живем в теле, живем несколько десятков лет всего. Чуть-чуть существования. Мы не можем как бы вместить все знание, которое окружает нас. Да? Это тело ограничивает нас, какое-то понимание очень маленькое имеет. И небольшое количество счастья. Все. То есть неполноценное проявление жизни, так можно выразиться. То есть, соответственно, с моими желаниями это неполноценно, недостаточно для меня. Прожить всего несколько десятков лет, не зная зачем, и страдая полжизни или чуть ли не всю жизнь. Это неполноценно. То есть полноценно для меня совершенно другое. Вот это и есть, как бы моя природа полноценная, она скрыта как бы вот этим недостатком тела, недостатками тела. И каким бы я ни прибегал к возможностям тела, это будет недостаточно. Могу стать великой личностью, что бы ни было, но я не смогу ощутить полноты внутреннего счастья. Всегда будет чего-то не хватает. Поэтому суть в том, что счастливые люди, они становятся таковыми по своей природе духовной. Как только мы осознаем, что я душа, как чистая душа, я уже ощущаю это как счастье. Вот это сознание в форме счастья ко мне приходит. Вот тогда я его понимаю. Пока я страдаю, значит, что не осознал душу. Страдание – это грех, и я в грехе, и это покрывает мое чистое сознание, чистую душу. Но по мере очищения, это не правила, предписания, практика, это очищение. То есть мы стираем вот этот покров, и вот это зеркало ума начинает души, начинает блестеть больше, 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 как кусок золота, покрытый грязью, очищается, и начинает блестеть, проявлять свои качества. И это уже есть внутри нас. Если бы этого не было, мы бы этого даже не хотели, не стремились. Но это есть, это требует своей реализации. И это на духовном уровне уже существует. Не нужно строить счастье на духовном уровне, оно уже там существует. Нам нужно просто его найти, там очистить. Очистить этот покров, снять, и мы видим, что оно есть, существует.
А вы сами ощущаете это счастье? Вы обрели это счастье?
Я предвидел этот вопрос. Многие люди говорят о счастье, но если их спросить, счастливы ли вы, они попадают в тупик. Очень сложно ответить, да, нет. Я не знаю, что сказать, то и другое. Но я не буду говорить ни да, ни нет, потому что я нахожусь в процессе. И тем, что я нахожусь в процессе, я уже счастлив. Более счастлив, чем когда я не находился в процессе. Это я могу точно утверждать. Что же то, что я попал в процесс, я уже очень счастлив. Знаете, это подобно тому, как вы забираетесь на дерево, вот вы в лесу заблудились, не знаете, куда идти, вы сейчас умрете просто там, заблудитесь и умрете. И вы забираетесь на гору или на высокое-высокое дерево, видите выход, о! И вот вы еще в лесу, видите, вы еще в таком состоянии, вы не на свободе, но вы уже счастливы, что вы видите, где эта свобода. И вот мое положение можно сравнить с таким вот положением человека.
Другими словами, для человека, для которого очень ясна цель жизни, то он фактически достиг этой цели. То он уже обретает счастье, если четко для него определена цель.
Да, именно так в Писаниях говорится. что человек уже обрел совершенство, если он знает о цели жизни.
От знания цель жизни начинается следующая практика, которая ведет к цели.
Да, сначала знание цели, потом практика, потом достижение цели. И священные писания, они всегда должны распространяться, то есть представляться людям. Для этого они пишутся в книгах и передаются из глубины тысячелетий. То есть нужно распространять священные писания, нужно объяснять их смысл правильным образом, не искажая, для того, чтобы каждый человек мог воспользоваться вот этой духовной практикой. Если мы будем скрывать священные писания или неправильно их объяснять практически, то люди не смогут воспользоваться. Сейчас так много есть объяснений писаний, которыми невозможно воспользоваться практически. И это является помехой в жизни людей. То есть они перестают понимать и теряют интерес к священным писаниям. Но мы не видели такого человека, который бы терял интерес к писаниям, когда раскрывал их смысл. Наоборот, его интерес только углублялся, только увеличивался. Любой человек. Но когда он не может осознать, что написано там, как это, мартышка и очки, помните? Ну как, что с этим делать? Я в камень и все, и забыли об этом. Или лиса и виноград, она не может достать. Говорит, а он все равно кислый, оскомин, набивший, уходит оттуда. То есть они так и не попробовав разочаровываются. Поэтому смысл в том, чтобы эти священные писания приносить людям, объяснять их правильный смысл, для того, чтобы они практиковали духовную жизнь и стали счастливыми.
Как человек, который достиг этого счастья, следуя определенной практике, и достиг этого подлинного счастья, которое находится внутри, как вы сказали, как он ведет себя в миру, в мирской жизни, скажем так? Потому что часто бывает у людей представление, тот, кто посвятил себя достижению этого счастья, конечного счастья, или посвятил себя служению Богу, он должен отойти от мира, часто говорят, не с этого мира, или куда-то в горы уйти, отречься от всего. Это так? Мы, чтобы достичь этого счастья, должны уйти в горы?
Конкретно нет. Мы должны достичь отречения, это правда. Но если человек достиг отречения, то ему не нужно уходить в горы. В горы уходят, чтобы развить отречение, как правило. Сейчас даже в горах трудно развить отречение, потому что много туристов, много развлечений. Но смысл в том, что люди уходили уединяться, чтобы развить отречение в себе. Сейчас это не рекомендуется делать, некуда идти. Да и мало мы живем, чтобы в горах развить отречение. Можно развить с помощью духовной практики, рекомендованной для нас. Это воспевание святых имен, изучение священных писаний, общение со святыми. И вот это отречение в сердце, оно делает человека гармоничным, счастливым в обществе. Он не мешает никому. Он становится добрым другом для всех живых существ. Так описывается. Он равно относится ко всем видам жизни. Он не причиняет насилия. Он всегда говорит правду. Он никогда не обманывает людей. И также он обучает людей, собственно, примером. То есть, совершая какие-то хорошие, правильные поступки, он дает пример многим другим людям. То есть жизнь посвящает на благо других людей, служение Богу такой человек. Это его как бы признаки, симптомы счастья. То есть человек, который не обрел любви к Богу, он не сможет пожертвовать своей жизнью. Это невозможно для него. Скорее, он нуждается в милости, чтобы кто-то пожертвовал ему какую-то часть своей жизни, часть своей энергии, разума, чего-то еще. Но если он наполнен таким счастьем, такой любовью, то весь мир придет с протянутыми руками к нему. Поскольку мы все нищие в любви к Богу, у нас нет этой любви. Если честно говорить, люди потеряли это. Поэтому такие люди, они должны жить в обществе людей, обучая их.
Да, это удивительно. То есть, возможно, находясь в том месте, где человек находится, занимая определенное положение социума и так далее, он может обрести счастье, следуя определенной духовной практике. Как вы сказали, воспевая святые имена, изучая Писание, общаясь с святыми. И самое удивительное, что есть такие люди, которые являются примерами. Я тоже где-то слышал, что такие люди подобны лотосам, которые, находясь в воде, не смачиваются. Они находятся в воде, или другими словами, они находятся в миру, но они не смирят с этого.
Не склоняются.
Не склоняются.
Что касается отречения, то есть такая ловушка на обезьяну. Такой ящик с дыркой, куда обезьяна может просунуть руку без ничего, пустую. И там всего один апельсин. С апельсином рука уже не выходит наружу. Это ловушка для обезьян. Можете себе представить? Это ловушка. Она поймана. Она поймала саму себя. Надежда апельсину не доходит, что нужно бросить апельсин, она свободна. Оставь, и ты свободен. Она не может, она привязана к этому. Так же человек, который привязан к греху. Говорит, оставь, он боится. Но тогда ты потерял свободу. Отречение нужно рассматривать как что-то положительное. От хороших вещей отрекаться не нужно, только от плохих вещей надо отречься.
Спасибо за внимание. Надеюсь, что сегодняшняя передача понравится очень многим. И очень многие наверняка получат очень интересный для себя, откроют для себя и получат очень многие ответы на вопросы, которых наверняка волновали. До свидания.
Люди, вставшие на путь самосознания, воистину способны творить чудеса. Однако самосознание требует дисциплины и усилий, но то, что оно дает, нельзя обрести никакими другими способами. Ключевое слово здесь – осознание. Если мы осознанно прикладываем усилия для достижения какой-то цели, эффективность нашей практики возрастает многократно. Мы осознанно отказываемся от неблагоприятного и принимаем то, что способствует нашему духовному развитию. Это возвращает нас в свободу, ведет нас к процветанию и счастью и приближает нас к главной цели человеческой жизни – любви к Богу.